Радио «Комсомольская правда» представляет. Ленинская правда.
Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в эфире я, Лена Ленина, и моя сногсшибательная прическа на голове. Если бы вы могли меня видеть, вы бы поверили мне на слово. Как обычно, я знакомлю вас с самыми известными, самыми успешными, самыми знаменитыми или самыми честными бизнесменами нашей страны. Сегодня у меня в гостях владелец ландшафтной компании «Лиэр» Илья Васецкий. Илья, здравствуйте.
Добрый день. Прическа действительно сногсшибательная, обалденная, красивая. Я признаюсь, что это так. Я являюсь владельцем ландшафтной компании «Лиэр». Также я ландшафтный архитектор. Я выполняю функцию главного ландшафтного архитектора своей компании. Вот, дизайнеров у нас порядка 8 человек, которые занимаются именно исключительно ландшафтным проектированием.
А у них у каждого еще человек по 100 несчастных людей, которые ползают в дождь и снег и сажают цветочки. Скажите, как трудно решать кадровый вопрос в таком необычном деле? Ведь действительно ребятам приходится работать и в дождь, и в снег, и в зной.
Ну, зной, это действительно. У нас получается две проблемы. Первая, ну не проблема, задача. У нас есть вот погодные условия достаточно сложные, но тем не менее мы с ними справляемся. Мы одеваем хорошую одежду, теплые ботинки, идем работать. Сейчас погода у нас сейчас у нас вообще холодно.
Мы сегодня продолжаете
посадки? Мы в наши дни продолжаем заниматься крупномерными посадками. До 12 метров деревья, крупномерные елки.
Лед разбиваете ледоколами,
да,
и внедряетесь до
земли. И вторая задача, это более сложная. Мы работаем в основном, большая часть клиентов – это частные клиенты. Следовательно, вопрос о заплаченных деньгах они решают очень скрупулезно. Они хотят на каждый рубль полученный получить результат просто отменного качества на 10 рублей.
Вот бессовестные
вот.
Какие.
Да понимаете, это частный клиент, я это все даю себе отчет. Поэтому единственный способ, вот по поводу сложности, да, систематизировать бизнес, превращать его в системы, вводить такие алгоритмы, которые помогают на любой входящий вопрос извне от клиента решать его системно, а не каждый раз специально подстраиваться.
А как же все-таки заставлять людей работать в таких условиях? Даже если вы оденете их в теплую одежду, не каждый захочет выйти из своих теплых кожаных кабинетов и пойти работать на улице.
Ну, этот кадровый вопрос, который вы затронули, ну, когда мы нанимаем людей на работу, мы всегда говорим о том, что вы не забудьте, что толком негде переодеться. Негде поесть толком.
Зато везде можно справить нужду под любым кустом.
Ну, это мужчине, наверное, больше. А так, туалетов-то тоже нет, это вот проблема. В основном объекты строящиеся. Бывает на такой степени пока разрушена инфраструктура социальная, что приходится работать в жестких условиях.
То есть вам люди труднее достаются? Как же вы тогда их удерживаете?
Безусловно.
Где тот самый пряник, который... В этих условиях должен быть вдвойне увесистым.
Я думаю, что все-таки это не деньги, как ни странно. Это для начала, это человек, который очень хочет в этой среде работать. А потом к этому ты прикладываешь энную сумму денег, премию, и можно дальше уже работать с человеком.
Зарплата в вашем сегменте выше, чем где-нибудь там секретарь-референт, который в тепле сидит?
Да. Ну, это действительно так. Дело в том, что ландшафтный архитектор – это... Это яркая профессия, за которую можно получать такие же яркие деньги.
А ландшафтный рабочий, тот, кто непосредственно сажает цветочки, не архитектор же?
Ну, это полевики, скажем так, если вы говорите о людях, которые руками выполняют работу.
А вы не руками?
Нет, ну я уже больше головой работаю.
Понятно, лично вы, да, но я имею в виду ландшафтных дизайнеров тоже, он не очень понравился.
Ландшафтный архитектор тоже, он ведь, ну, дело тоже немыслимо. У нас десятки тысяч кубов земли. У нас, естественно, есть техника, есть люди, которые это переворачивают. Это километр траншей, глубина которых может достигать 1,5-2 метров. Нет, естественно, у нас получается, что у нас много тяжелой работы. И основной контингент – это достаточно простые люди, которые звезд неба не хватают и не являются ландшафтными архитекторами. Это наши помощники. Наша компания, мы летом разрастаемся до 300 человек.
А эти люди, как правило, должны быть интровертами, чтобы они молча могли спокойно работать и выносить такую, в общем-то, монотонную работу.
Ну, мы даже, видите, мы с вами как бы все-таки уже в большей степени работаем в помещениях. И, конечно же, люди, которые работают на улице, их нас спросишь, они даже сразу не скажут вам, а почему и как они справляются. Они привыкли, у них грубее руки. Я когда жму руки нашим рабочим, я чувствую, что она у них крепкая и сухая. знаете, из мозолистая. У меня уже не такая, к сожалению.
Это одна из трудностей, судя по всему, которая, к сожалению, является трудностью во всех сегментах бизнеса. А вот что касается вашего бизнеса, ландшафтного, есть какие-то еще особенности? В чем остальные трудности состоят?
Остальные трудности...
Так, чтобы отсечь всех желающих создавать вам конкуренцию.
В последнее время особенно стала проявляться следующая тенденция. Потом как есть некий экономический кризис, который отражается на клиентах, у которых есть излишки денег для того, чтобы приобретать красоту. Вот, я хочу подчеркнуть, есть икра красная, а есть хлеб маслом. Вот хлеб маслом многие могут себе позволить, икру не все. И как если этот образ интерпретировать уже в масштабах больших денег, если сады – это все-таки икра. Сад, можно жить без сада, правда ведь? Можно жить с газоном, на этом будет достаточно. Вот.
И газон можно не стричь.
Да, можно запустить его, месяц не работает.
А можно есть эту подножную траву.
Если она очень вкусная будет, с сахаром помазанная. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что действительно можно обойтись безландшафтно, но те, кто понимает, в чем дело и искусство ландшафта, и заказывают эту музыку, они платят достаточно большие деньги за это. И есть такая сейчас тенденция, которая начинает проявляться последние где-то 2 года, что даже состоятельный человек многократно подумает.
То есть богатые что... тоже экономят нынче?
Да, и плачут. Да, и плачут сами, рассказывают мне. Ну, как мне, я знаком с многими миллиардерами, официальными нашими. Они говорят, ну, слушай, ну, времена-то трудные, Илья. Я говорю, и что? Я говорю, вы состоите в списке Forbes сотни. Какой, о чем я говорю? Ну, деньги достаются тяжело, Илья. Я говорю, я понял все, что надо делать.
Скидку
вот,
давайте.
Вот три сметы, одна маленькая, есть средняя и большая. Смотрим. Бывает такое, что берут маленькую, я тут говорю, Лех, ну, по рукам 50% скидки вперед. Я говорю, слушайте, ну, где там? Мы же не арбузами с Астрахани взяли их по рублю, здесь в Москве торгуем по 30 рублей килограмм. Нам надо как-то обосновать это. У нас нет таких накруток. Начинаешь вот через шутки-прибаутки, улыбки и обещания. Объяснять, что логика
ценообразования существует.
Есть, да.
Скажите, Илья, как выглядит сегодня современный миллиардер? Так как в основном ваши клиенты все очень состоятельные люди, можете описать гипотетически взятый, отдельно взятый портрет миллиардера современного? Угу. Вот сколько ему лет примерно? Чем он примерно занимается? Обязательно все нефтяники или есть другие сегменты, в которых может стать
нефтяники.
Миллиардером?
Не только нефтяники, нет. В эту сферу попадают информационные такие боги-короли, да. Типа Яндекса и же с ним. Вот. Туда попадают
люди... Для справедливости придется назвать Рамблер и Google, потому что мы не имеем права часто цитировать рекламу.
Да. Я сказал Яндекс,
да? Снова придется назвать Google и Рамблер. То есть информационный бизнес.
Информационный, да.
Наверняка ресурсы.
Обязательно про продажи торговцы торговых сетей. Владельцы торговых сетей.
Риэлторы?
Риэлторы, да.
Подождите, ритейлеры.
Ритейлеры, да, да. Большие сети, да, верно. Потом, если газовики, нефтяники и большой сектор строители. Это вот такие глобальные,
люди,
мощные строители, которые строят огромные стройки московские и подмосковные.
Так, хорошо. А и как выглядят эти люди? Чем они отличаются от других? То есть, вот опишите портрет.
Я, честно говоря, по своей практике не помню.
Сколько лет чтобы... примерно в среднем вашему миллиардеру?
Я не помню, что я видел миллиардера младше 45-50, я что-то не
так,
могу
значит,
припомнить.
Так, значит, все 45-50, да, дальше. Это, как это правило, точно. У него параллельных семей много, или вы не входите до такой степени в его дом?
Ну, такая интимная подробность это...
Я не конкретно спрашиваю, а просто вот в принципе, как бы вы описали? На чем он ездит? Какая у него машина? Есть у него яхта, самолет?
Конечно же, есть... Я слышал не раз, что есть личные самолеты, есть личные яхты, да, есть личные, естественно, машины разные.
А он демократичный в общении с вами? Или он все-таки деспотичен, жесток и грубоват?
Я, что касается меня, я, наверное, не пожаловался бы на судьбу в этом отношении, что все-таки у нас есть разница еще в возрасте, мне 40, а я не старше, они частенько воспринимают меня как или какого-то товарища, младшего товарища. А еще половина из них считает, что я как бы сын такой,
да.
Сын.
Которого это
все в силу некого физиогномики, мне надо года дают меньше.
Да,
на лицо.
Вот. Вы на свежем воздухе работаете, вам легче.
Я ем траву газонную, не забудьте.
В общем, это люди, которые к вам по-отечески относятся.
Да, есть и симпатия. Но тем не менее, я хочу сказать, что симпатия, но извините, они очень жесткие люди. Они жесткие люди. Они твердые, и я бы сказал, что они стальные.
И торгуются. И сейчас еще и
торгуются. Они стальные, да. С ними тяжело, и, к сожалению большому, иногда, когда ты обладаешь достаточно полезной для него информацией, объективной, которую ты можешь высказать в течение 30 секунд, ты иногда не успеваешь высказывать ему, он тебе может перебить и хочет что-то другое.
Потому что они очень быстрые.
Ты понимаешь, что это немножко вредит он себе. Я говорю, знаете, давайте я ускоряюсь. Говорю какую-то новость или информацию, и все-таки он как-то думает, а вдруг меня все-таки обманывают, думает он. Все-таки то меня могут обманывать. Да, у меня были такие ситуации нелепые, тоже со страховиками, владельцами больших страховых гигантской корпорации, московских, российских вернее. Вот, а когда он ко мне звонит, говорит, Илья, ты что, моим людям взятки даешь? Я говорю, нет. Он говорит, а что это так у тебя все легко идет у меня? Я говорю, в смысле? Это? А он говорит, почему так быстро проходишь мои круги ада?
Ну, то есть это согласование на разных этапах.
Отсеивают...
Заключение договора.
Вот верно, отсеивают людей. Их специальные люди отсеивают людей и подбирают те, которые нужны.
Заподозрил вас в откатах.
Понимаете, да. И он зря это сделал, потому что и подозревал зря, потому что ни одного рубля люди не получили, и не просили, а я не намекал. У нас были очень честные и справедливые отношения.
То есть или вы слишком недорогой, или вы широко лижущий. Как вы решаете вопросы, чтобы откаты не получили?
Ну, знаете, что я сделал? Как я решаю эти вопросы? Я, во-первых, пользуясь своим опытом, я знаю, на что обращают внимание люди, которые являются экспертами со стороны
заказчика.
Большого заказчика. Да. И я готовлю эти бумаги заранее. Мне не надо ходить за ручку меня водить. Я готовил бумаги заранее, заранее знаю, какие вопросы, ценообразование, вся палитра ценообразования, раскладка ее. Потом эскизы, дизайн, всевозможные бумаги, которые помогают раскрыть тот или иной вопрос перед началом ландшафта. Мне то, чтобы показать, на чем она рождается. И в конце концов, когда я принес это все, они часть документов одобрили, вторая часть одобрена, какие-то поправки внесли, я их переработал, и все это очень быстро шло. Мы за неделю справились с большим объемом работ. И когда он говорит, что-то говорит, как-то гладко, ты вошел, обычно все скрипит, он мне так и говорит. Я говорю, ну вы слышите себя, ну вот вы поймите, ну так и есть. Я говорю, даже если есть, ну... Он говорит, я вас всех посажу, кричит он мне в трубку. И тебя тоже. Я говорю, подождите. Я говорю, все, я готов очную ставку устроить. Он говорит, хорошо, я разберусь. И бросил трубку. Вот такой разговор был. Вот, мы продолжили. Часть работы начали делать, но все-таки у нас не залазилось. Вот, именно я думаю, что что-то по этой причине.
Вспомнил.
Он позвонил своим людям, он на них наехал. Они очень испугались. Они позвонили мне. Говорит, слушай, там, давай еще кое-что поделаем и уменьшим сметы. Может быть, он будет добрее. Ну, как-то вот так у нас была такая ситуация. Но не словом, сложно все.
То есть вы сейчас
сложно
отговариваете всех молодых начинающих ландшафтных королей от того, чтобы работать в вашем сегменте в силу таких трудных путей к согласованию проекта. А вот когда проект закончен, когда вы уже выполнили свою работу и блестяще справились со всеми трудностями, вам выписывают какую-нибудь там, не знаю, благодарность, письмо, что да, или акт приемки работ?
А к приемке работы у нас это, собственно говоря, все-таки делает коллектив, который помогает ему. Вот, он сам этим не занимается. Он нам, может сказать, спасибо, или же...
Премия,
может быть, да. Но она обычно почти личностная.
А что бы вы посоветовали? Что бы вы посоветовали? Взятку вам, как должна становиться. Что бы вы посоветовали гипотетически взятому молодому человеку, которому нравится теоретически работа ландшафтного архитектора, и который хотел бы создать вам конкуренцию? Вот что он должен уметь, знать и иметь?
Уметь, знаете, иметь. Я хочу сказать, что вообще все в мире требует осознания. И человек, работающий в разных средах, должен осознать свою профессию. Он должен следовать тот предмет, которым он работает.
То есть он должен сначала поработать у вас в полевым рабочим, потом да, архитектором, вот, а потом
если
уже...
Если такая ступенька, у нас была очень замечательная ступенька ряда ландшафтных архитекторов нашей компании. Эти ребята, придя ко мне, сказали, что вот мы уже состоявшиеся, в принципе, мы там отучились, готовы садиться за стол. Я уже опять научен горьким опытом, к сожалению, вижу, что этого мало. Я иногда прошу, давайте как-нибудь поверх на вшивость поработаем полевиками. Походим, поработаем, посажаем растения, оденемся грязными, в этом такие полугрязные одежды. Походим, посмотрим, куда надо расставлять все. И в процессе ты чувствуешь человека. Поверх обоим. Вот. И у меня последние как бы мои кадровые приобретения связаны именно с таким подходом. Люди прошли этот тест, на улице адаптировались, у них ушла эта спесь какая-то или ее не было.
Чтобы стать директором шахты, нужно спуститься в забой сначала.
Да, нужно.
А вот жены этих миллиардеров стервы? Вам приходится общаться с неудовлетворенными женщинами? Которые запускают вам всякие разные шпильки и палки в колеса вставляют. Делать-то им нечего?
Вопрос интересный. Я даже когда начинаю задумываться, я думаю, не для радио, чтобы я долго задумывался. Но так навскидку хочу в целом сказать,
что они умные женщины.
Как-то мне не доставалось ничего плохого от них.
Воздух не встречали. Зато мы теперь знаем, что для того, чтобы выйти замуж за миллиардеры, надо стать ландшафтным архитектором и чаще будете с ними встречаться.
Ну да, помоложе.
Да. Давайте обсудим теперь рентабельность вашего бизнеса. Вот какие направления, какие продажи, которые вы осуществляете ежедневно, самые выгодные для вас? Ну что, например, выгоднее посадить тую или положить газон?
Ну, речь, конечно, идет о массовых продажах. Массовая продажа может являться, конечно же, какая-то живая изгородь. Ну, примерно так. На скидку, скажем, математика следующая, что если у нас идет живая изгородь, то в живой изгороди могут быть сотни, тысячи единиц материала посадочного. Надо понимать, что, следовательно, каждая копеечка по чуть-чуть набирается в какую-то некую сумму.
Это только потому, что большинство людей заказывают изгородь. Это самый распространенный, самый ходовой товар.
В принципе, я хочу сказать, что все-таки не на ходовой товар, это все-таки елки-сосны. Это вот для нас, для России, самый ходовой товар.
А зачем сажают елки-сосны, если они не дают фруктов и плодов?
Ну, это же декоративное садоводство. Люди же не только кушают. Я полагаю, лет 20 назад яблони и смородины были основными посадками. Сейчас не так. Люди вычищают часть своих пересадебных хозяйств, частники, я имею в виду, и отводят их под посадку каких-то декоративных культур. Газон, полянку, да. И получается, что все-таки у нас идет растет культура ландшафтного дизайна. Она всеобщая растет. Хочу подчеркнуть, не то, что какой-то богатый, а у нас средний класс, у нас люди, которые имеют небольшие деньги, у нас люди, многие занимаются садоводством. Я очень приветствую и радуюсь, что у нас есть такая культура. Мы все больше трепетнее относимся к растениям. Мы меньше повреждаем их. Мы их мало повреждаем. Мы на улице можем там раньше не замечать какой-то кустик, а сейчас уже один другой человек понимает, что кустик живой, кустик кто-то сажал, кустик сколько-то стоит. Знаете, как это некоторые говорят: слушай, мы тут дерево хотели спилить, но нам сказали, что он дорого стоит. А что это такое? Я говорю: ну, сосна. А можно ее выкопать? Я говорю: можно пересадить, она, допустим, 7-метровая. Как замечательно, это мы, получается, можем сохранить как бы денежки, начинает считать. Это тоже хорошо. Получается, что у нас с разных сторон ландшафтный дизайн защищает экосистему. Вы должны это же понимать, да? Экосистема защищается культурой ландшафтного дизайна со стороны денег и со стороны просто стремления к красоте.
То есть это быстро растущий бизнес, которого становится все больше и больше. Операторов на рынке ландшафтного дизайна становится все больше и больше. У вас растет количество конкурентов.
Безусловно.
Кого вы считаете недобросовестными конкурентами? Я не прошу называть фамилии и имена, а я просто прошу помочь человеку, который хотел бы обратиться к ландшафтнику, по какому признаку ему выбрать себе партнера для своего сада, огорода или там поля?
По какому признаку? Я хочу сказать, вот я в целом очень всегда мало критичен к своим коллегам. Меня иногда зовут оценить то, что сделал кто-то другой.
Это справедливо, кстати, правильно.
Я не очень люблю соглашаться, идти на такие вопросы, идти обтирать свои ноги об какого-то другого ландшафтного архитектора. Я так не делаю, но я понимаю следующее, что надо полагать, что в любой, опять же, среде и бизнесе, в любой ситуации есть посредственность. Посредственность обусловлена малым опытом, правда ведь? Следовательно, там, где опыта больше, посредственности меньше. А там, где к хорошему большому опыту пристегиваются еще таланты тех людей, которые участвуют в группе, которые создают тот или иной дизайн, а если у них еще талантливый лидер есть, лидеры, к счастью, лидер спасает любую ситуацию, да? Даже не очень что-то, то лидер вытаскивает. Опять не очень что-то, лидер вытаскивает. И, конечно же, я полагаю, надо любому человеку, выбирающему ландшафтную компанию для производства как бы сада, а, скажем так, более творческим языком, для создания сада, вот, нужно ориентироваться по возможности на личности, находить людей, которые в себе несут залог успеха.
А это как это определить, быть... если как старость компании?
Через массовой информации как-то выискивать, через интернет.
Рекомендации,
да, рекомендации все-таки сарафанное радио, да. Но что касается интернета, интернет позволяет заходить в интернет, набирать там ландшафтный дизайнер, или лучший ландшафтный дизайнер, или просто ландшафтный дизайнер, или ландшафтный архитектор. Какие-нибудь слова ключевые, которые выдадут вам. Но это некий поиск. Я полагаю, люди, которые не знакомы, не встречаясь с ландшафтным дизайном, они вынужден будет идти именно таким способом. Но сейчас вот рассказываю, видите, я одновременно, получается, с одной стороны, я являюсь сейчас на радио с вами вместе экспертом, с другой стороны, я как бы занимаюсь немножко саморекламой. Я-то для себя понимаю, что я работаю в этой среде 21 год, я и моя команда, моих близких людей, которые помогают мне, мы скопили огромный опыт. Мы практически вынуждены были окунаться в вопросы, множественные вопросы по технологии, по коммуникационным, по конструкциям.
Если ваш стаж деятельности на рынке легко определяется там, по дате создания компании, да, или по тому первому вашему кейсу, который можно тоже найти свидетельство этого,
видео, да,
то
да,
каким
видео
образом такая. Оценить талант и гениальность лидера? Это как? По блестящим глазам, потому что задавать ему каверзный вопрос, да. А знаешь ли ты, чем ёлка от сосны отличается?
А сколько ты вообще это лидер, лидерный лидер?
Да. Ты очень несубъективно.
Да, субъективно, но хочу сказать, что я, знаете, вот недавно у меня была беседа с некоторыми клиентами, я обращал их внимание, что они, допустим, приценивают нашу смету с другими компаниями и сказали мне, что у каких-то других компаний дешевле ёлки. Я посмотрел, говорю, да, это возможно.
Но они ширина, китайские, высота, ёлки допустим. Китайские.
Нет, ну в данном случае нет, это не отечные просто. Нет, с Китая...
Китайцы вас еще не победили?
В этом отношении нет еще, мы живы. Мы только
то есть у вас получается сажают. Только российские...
Нет, у нас елки, сосны, березы, там вот такой основной материал, это российское почти на 100%.
А что импортируете?
Импорт практически все клены, дубы почти... Почти все липы. Так,
я не понимаю, что у нас лип нет в стране.
Дело в том, что там они сформированы, да, одна к одной. И для архитектора ландшафтного очень важна строгость вида, строгость образа. Вот. И получается, когда ты начинаешь...
Они там инкубаторские, а у нас, значит, да. Свободно растущие натуральные,
именно
био.
Именно так. Вы правы абсолютно, да. Что получается, там они одна к одной.
Но так это означает, что мы завозим сюда генно-модифицированные липы и спокойно их размножаем. Из-за того, чтобы пусть разные, но поставить натуральные биолипы, экопродукты.
И тем не менее, хочу сказать, что ряд моих друзей, знакомых, конкурентов, они все-таки занимаются разведением лип, они пересаживают, они доращивают. Я очень приветствую, я им аплодирую, что бизнес это тяжелый, потому что...
Много лет нужно, чтобы вырасти.
Нам нужно 2 года вместо немецких одного. В Германии один год за наши 2.
Кормят стероидами?
Нет, теплее. Елена, теплее. Теплее там, да, и сезон приходит раньше, а сезон кончается позже. Следовательно, их немецкий год за наши 2.
Вы знаете, у меня родилось предположение, что сегодня в силу кризиса и разных трудностей экономических люди стали рациональнее, и вместо того, чтобы засаживать ненужным газоном, стараются засадить клубникой, которая также может покрыть, с одной стороны, зеленью, но при этом и плоды давать в костные. То есть сажать вместо не знаю чего-нибудь там, туй, капусту, и морковку, и вообще пытаться использовать землю, присадебный участок даже маленький, для того, чтобы немножечко, так сказать, принести пользу экономике, бюджету семьи. Каковы тенденции сегодня наметились вот в этом направлении? Люди стали рациональнее засаживать и есть то, что сажают?
Давайте сделаем так. Вот есть основной контингент нашей страны. Это вот вам, это люди, которые делают все сами. Да? Я очень люблю об этом тоже говорить, несмотря на то, что эти люди не являются заказчиками ландшафтного дизайна, но хочу подчеркнуть, культура массовая держится массами. Это надо понимать. И потом она уходит в народ. Что и уходит в народ хорошего? В народ. Из народа выходит уже дальше наверха. Что уходит хорошего? Люди, практически все заказчики и клиенты, как и не заказчики, не клиенты, любят клубнику сажать. Китчингадом мы их называем. Китчингадом. Это кухонный сад. Вот. Мы занимаемся посадками яблони, смородин, крыжовника, многих плодовых кустов. Это делают почти все клиенты. Все. Некоторые настолько интенсивно, что начинают в проекте рассказывать мысли, что он посадит, допустим, около 100 яблонь. Я потом пытаюсь понять,
знаешь,
я говорю, а куда столько?
Расстояние между каждой яблоней должно быть там между яблонями 2-3-5 метров.
Да, 3-4-5.
Да.
Это можно представить масштаб.
Несколько гектаров надо.
Да, я спрашиваю, а зачем так много? Я говорю, давайте рядышком магазин откроем по продаже плодов. Они хохочут и говорят, да нет. Я говорю, давайте уменьшим. Ну, сделаем какую-то 25 там это единиц, куда столько. А есть привычка, вот чем более великий возрастный человек, тем у него больше любви к картошке, так, чтобы ее было много. Я также спрашиваю, зачем нам поле, там, соток 20 картошки? Он говорит, ну, чтобы было.
А сколько человек может съесть за зиму? Семья сколько съедает реально картошки? Сколько нужно посадить?
Так, я, конечно, не мама помнить об этом, но...
И вы редко сажаете картошку, как... судя по всему, все
картошка...
больше.
Нет, картошечка сажается, но аккуратненько где-то, как kitchen garden. Дело в том, что это уютно, это вообще красиво по самому по себе. Когда есть декоративный сад, и есть сад аптекарский огород, где есть пряные травы, есть кухонный огород, это вообще замечательно. Я считаю, что... И плюс, это не забывайте, что есть дети. Внуки, которые все это видят и понимают, что...
Которые нужно научить выращивать.
Да, Лен, что это не только в магазинах, она, оказывается, растет.
Надо не знаю, как это на самом
да.
деле.
И вот они так говорят, Лен, хотим, чтобы доченька подошла или внучка, и ягодку сорвала с кустика. Я говорю, конечно, хорошо, мило, но вот так мы сделаем.
А скажите, что-нибудь самое сумасшедшее, что заказывают клиенты, вы можете припомнить? Там заказали пальмы, выкапывают их каждый год, вкапывают обратно.
Напомню тоже,
пальмы не растут?
Пальмы.
Манго,
пальмы ананас. Пальмы высаживают в горшках, потом их уносят. Да, это некая тоже суета, надо понимать, что это, конечно, сложность, это хранение, где должна быть передержка. Но вообще по поводу таких вот эксцентричного чего-то, ну, помню, что люди на пентхаусах или же на торговых центрах высаживали туи живые. Я говорю, ну, живые туи, может, искусственные? Да нет, мы как бы должны там
дышать
быть экологически
свежим, да.
Это развитые
а
люди.
А что плохо на крыше туи? Она что, разрушает здание?
Нет, они, нет, бедняжки, нет, они туи, они вымораживаются. Если чем выше посажена на туи, тем больше рисков ей быть
Замороженная.
Вымерзает, выветривается хвоя.
А что можно сажать на крышах?
Поэтому искусственное само оно. На крышах? Не, ну, лиственные, все на ура. Сосны горные растут на крышах хорошо. Хорошо растут клюнгинала, ирга, кусты, малые кусты кизильника, дерины, пузыреплодники. Все это хорошо растет, те, кто это знает.
Ой, давайте опишем сад вашей мечты. Вот вы сами ландшафтный архитектор, руководитель ландшафтной компании. И наверняка у вас есть где-то в уголке памяти или там в воображении представление о том, каким должен быть идеальный сад. Вот если у вас там 10 соток, вот как бы его... Вы как ими бы распорядились? Или идеальный сад должен быть больше?
Лена, такая проницательная. Я очень благодарен за вопрос. Мы заранее не договаривались о вопросах. Я очень благодарен, что у Лены их масса в голове таких интересных. Так вот, у меня есть мечта. Я хочу, значит, весной следующего года осуществить один сад. Сам находится на пентхаусе. Это самые высокие этажи, двухъярусные квартиры. На втором этаже этой квартиры находится сад, порядка полутора соток земли, прям полторы сотки.
А глубину сколько?
Ну, там нет земли, там крыша.
Балкон, да?
Ну, крыша полторы сотки, но это слишком много, да? Это 150 метров в городе, это круто.
Вам нужно завести туда много земли?
Это метро-университет профсоюзное. Там более интересное. Стиль, начало стиля, чтобы у людей образ родился. Это стиль называется...
Лофт.
Бионика. Нет, это бионический ландшафт. Бионика. Бионические формы. Это формы, напоминающие или же взятые из биологии. А это биология рассказывает, как растут живые организмы.
В чем особенность?
Это, в чем особенность? Мы... В данном случае формы, вот бионика, это покатые, округлые формы. Это можно их сравнить, когда создается пена, вот если близко пена, посмотрите, крупные пузыри, мелкие или под лупой, что там много-много пузырей. Но сейчас, конечно же, в пене там только шарообразные, а мы говорим про бионику, в том числе, что еще мы позволяем себе иметь формы округлые. Не обязательно они должны быть...
Идеальный шар.
Знаете, могу сравнить так. Берем жвачку, пожеванную. Берем в руки ее, разминаем, а потом начинаем растягивать руками. И она как вот она растягивается, утолщается и пытается идти к разрыву, это тоже бионическая форма.
Что она стремится к шару.
Ну, они округлые, они все-таки как бы...
По фэншую.
Как бы, да, по фэншую... Да. Так вот, я хочу сказать, на этих вот, что там будет? Там, значит, должны быть подпорные стенки, сделанные из пластика, которые будут выкрашены в целом в цвет металлик. Местами это будут зеркала, в каких-то местах будут ниши проваливаться, подниматься вверх, с нуля земли до полутора метров. Растения будут находиться как на подпорных стенках, так и в нишах, внутри дыры, вот эти вот разрывы, в которых будут находиться живые изгороди, и которые будут, вываливаясь, давать возможность нам выстригать их в эти формы. Они, во-первых, все кусты, которые мы использовать хотим, они будут тяготеть к этим шаровидным формам, а мы еще плюс будем их выстригать в таких шаровидных формах. И получается, у нас будет масса вот этих и пузырей, и кругов, и вытянутых форм какого-то, ну, как пропеллера самолета, который с расширением, сужением идет в центре, опять расширением. Вот. Это все будет вздыматься на большие растения, типа клюнгинала, который мы хотим высадить до 4-метровой высоты. У него будет ствол, а наверху шапка в виде больших подушек. Можно сравнить бонсай, вот, наверное, образ всех есть, бонсай. Тоже много маленьких подушек разных форм и толщины, и ширины, и длины. У них нету четкости. Так вот, это же бионика. И потом, и все это переходит потом в некие перголы, а перголы сделаны тоже из пластика, который тоже как бы изнутри их надули, как вот игрушечные шарики такие, как колбаски, их надувают, а потом из них делают это и собачек, да? Собачек, разные собачек скручивают, скрипят там, скручивают животных. Так вот, это тоже будет подниматься вверх и также опускаться где-то вниз, на крышу перетекать.
И в чем и суть этого образца показательного сада на крыше?
Показан. Во-первых, ну, он будет такой, он будет очень, очень фантастичен сам по себе. Он будет напоминать какой-то отчасти космический корабль, но с какой-то экосистемой, с растениями, с гармонией.
А которым, зачем он нужен? Это что? Вы хотите как образец?
Это искусство, которому мы стремимся. Понимаете, я из года в год активно занимался стрижкой живых изгородей. И все чаще я обращал внимание, что мне нравится стричь и создавать сады в стиле вот бионики. В стиле бионики, а вот называя как бы французским языком, есть такой стиль «Арнуво». Вот Арно в ландшафте – это что-то бионика. Но дело в том, что бионика уже уходит в хай-тек, в урбан, в современные какие-то вот уже зеркальные поверхности, да, в космические корабли какие-то. Заха Хадид, который вот умерла год назад, замечательный архитектор, мировой дизайнер архитектуры, один, я считаю, гениальнейших людей на планете, которая жила, она создала...
Чтобы слушатели вспомнили об этой женщине, это женщина арабского происхождения, которая преодолела вот все трудности в карьере женщины, да еще и женщины вот происхождения сложного. Поэтому это, конечно, великая женщина была.
Создала дизайн миров, в котором работает 800 человек. 800 архитектор дизайн.
То есть, представляете, насколько сильная женщина и с какими трудностями она сталкивалась в процессе своего развития в бизнесе.
Да, и мы знакомы с ее руководителями, замдиректором ее и главным архитектором в Москву приезжали эти люди, мы были знакомы с ними, общались. И они, кстати, говоря, сказали, когда ты нарисуешь 3D Max этот сад, пошли нам, мы посмотрим, и тебе какую-то закорючку поставим, что мы одобряем. Вы так поболтали, поулыбались, и мы это хотим использовать.
А чья это квартира? Чей это дом такой, в котором вы это все реализуете?
Это
заказчиков ваших, это ваш?
Ну, там получается дом называется проект Versys. Versys – это дом, уникальный дом, потому что это единственный дом в Европе, в котором между двумя башнями находятся мосты-галереи, в которых в этих мостах-галереях находятся квартиры. И в этих мостах-галереях находятся квартиры, и в Европе, не во всей Европе, не только восточной, я имею в виду, подчеркиваю, еще в Западной Европе, нет ни одного такого дома. Это единственный дом. Он получил 3-4 года назад одну из, по-моему,
престижных премий.
Да.
Ну, в общем, это для вас будет такая дипломная работа, которой вы гордитесь уже заранее. Давайте вернемся к бизнесу в России и обсудим, каковы трудности. Вот вы бизнесмен в таком интересном виде бизнеса, но, тем не менее, все-таки со всеми трудностями, с которыми сталкиваются любые бизнесмены в любых сегментах сталкиваетесь. В чем, по вашему мнению, трудности бизнеса в России?
Опять, да, как бы онлайн-мысль такая, которая всегда приходит в голову в последнее время, это недооцененность опыта ландшафтных архитекторов с опытом. Вот. И когда начинается вот этот вот экономический кризис, вызывает в жизни попытку анализировать заказчика со стороны цифры. Со стороны не умения, а со стороны цифры.
К вам относятся не как к людям искусства, а как к бизнесменам.
Бухгалтерант, математики, да, говорит, опять же, мы говорили в начале передачи о стоимости елки. Елка стоит там 3000 рублей, или она стоит там 13 или 15, 20 тысяч рублей.
Если она правильно выстрижена, если у нее красивая стрижка.
Да, в ней, понимаете, елки рознь, елки-палки, да. Вот. И, конечно же, надо понимать, что или ты сам будешь выбирать, или за тебя выберет тот человек, которому ты хотел довериться. Я хочу подчеркнуть, что лучшие сады, которые я в своей жизни смог исполнить, и которыми я, естественно, горжусь и могу похвастаться, это в сады, в которых заказчик внимательно послушал меня. Вот это вот искусство. Он внимательно выслушал.
Парикмахеры также жалуются на клиентов. А все-таки в чем суть, главная суть сегодня заказов со стороны клиентов? Что чаще всего покупают? Что хочет сегодняшний клиент? Что продается?
Ну, понимаете, мы же ведь... Я вот со своей, конечно, высоты опыта хочу сказать, что... Ведь количество стилей различных садов, которые мы за год делаем, они порой друг от друга разнообразны, сказать, что он что-то покупает. Я могу сказать следующее, что есть некая симпатия, да, к чему-то.
Мода
Хочу сказать, что мне кажется, что, ну, конечно же, знаете, такая как бы стереотипная мода на пейзажные сады. Пейзажные сады – это растения, посаженные черти как.
Эклектика.
Вот. Черти как-то просто они насажены. И получается такой пейзажный сад природный. Но люди как бы забывают, что у этого пейзажного сада есть тоже свои какие-то формы, законы. И элементарно просто есть разная высотность растений. Которые тоже люди забывают, что надо или изучать, или посоветоваться с тем, кем. А чтобы посоветоваться, это заказать проект. Вы даже в конце концов, я думаю, господи, ну вы можете попытаться сделать сами, но закажите у ландшафтной компании проект, потому что это все. Человек выстрадал этот опыт, он его выкладывает в проект.
Десятилетиями учился. А сколько стоит сегодня вот такой ландшафтный проект, или сколько вообще в среднем клиент должен заплатить, чтобы получить себе... Классный сад.
Ну, со садом, господи, это прям такое для налоговой инспекции информация.
Ну, да? От и до. Давайте минимум, максимум, вилка. Вот.
Ну, хочу сказать, что с проекта начать. Проект, эскизный проект, концепция, идея. Она обычно клиенту обходится от 60 до 150 тысяч. Это концепция, идея. Ну, как такой впрыск. Хопа! Есть вдохновение. Это вдохновение выкладывается в генеральном плане. В генеральном плане отображаются условные обозначения существующих элементов на объекте, уже существующих деревьев, конструкций,
зданий. Которые жалко срезать.
Которые жалко срезать надо. Они тоже отмечаются, что это же проект. Они должны быть одобрены клиентом. И на экспликации обозначаются будущие элементы проектирования. Потом далее... К этому генеральному плану подбираются некие фотоаналоги того, что тебе кажется правильным. Это как подбирать некую одежду по каталогу, чтобы понятно было. Да? Подбираются некие каталожные такие вещи о том, в каком направлении мы хотим двигаться. Услышав его, почувствовав себя, мы показываем, как надо двигаться. Потом могут какие-то эскизы быть, 2-3-4 эскиза, которые они могут быть от руки, так и сделаны в Photoshop или в 3D Max, программы 3D Max, позволяющие сделать максимально фотографический образ будущего сада. Вот это вот великолепно, запомните все. Максимально приближенный как бы фотография будущего сада. Это помогает Photoshop.
3D проект или 2D?
Ну, 3D. Это с тенями, да, это прям реальный 3D проект. Так вот, если идти этим путем, то будьте уверены, есть шанс сделать сад грамотным, гармонично простроенным. Понимаете, есть же эргономика человеческая, которую тоже мало кто что понимает, потому что должны быть ступени определенного расстояния, длина, ширина дорожек, повороты, перекрестки.
Про цену забыли, да.
Нет, цену говорю, мы по проекту говорим, что это концепт.
А сам весь от начала до конца.
Ой, знаете, я начинаю так говорить про цену. Есть самое дешевое озеленение, это газон, рулонный газон. Вот его постелить стоит сам метр там 100-110-120 рублей за метр. Квадратный, купить его. А далее нам нужно положить подложку. Подложка Это
хоть
еще...
земли немножко вместо песка, да?
Ну, слово немножко, да, это порядка хотя бы 5 сантиметров, да.
Это 5 значит несколько точно. Грузовиков, если участок, да. Но не маленький.
Ну вот, получается, что это тоже рассчитывается...
Это самый дешевый способ облагоустроить.
Оценить? Да, это, считайте, это... что это 200, где-то 50, так, ну, скромно, да, можно сказать, что 200, где-то, наверное, как бухгалтер не очень помню этого, ну, где-то 250 рублей метр. Получается, что если у тебя сотка, 100 на 250, что получается? 25 тысяч получается, да, 25 тысяч. Если у тебя 10, 250. Угу. Это как минимум.
А самый дорогой, что есть самое дорогое от вашего ландшафтного дизайна? Какие виды культур или что самое сложное?
Самое сложное и самое эксклюзивное, все-таки это крупномерные деревья, крупномерные. Это деревья, у которых ствол в окружности может составлять порядка 35-40 сантиметров.
То есть, значит, когда дерево, вы уже взрослые деревья пересаживаете, да, весом, откуда их везут? Неужели какой-то производитель или, так сказать, вот плантация, питомник этих деревьев так долго, по 35 лет его выращивает?
Да, это действительно, это есть такая культура. В частности, опять же, Западная Европа, в общем-то, она развила эту культуру у себя очень давно. Вот, и питомники, которыми мы пользуемся, существуют по 100-150 лет.
Это дорого, потому что везти из-за границы, потому что растение долго росло, и потому что транспортировка колоссальная.
Или, они оценивают это с точки зрения, что они сначала вырастили его, да, они фактически продают 25 лет. А вы покупаете, уважаемые слушатели, не забывайте, вы покупаете года. Вот эта формула, о которой я всем говорю, вы со свои деньги покупаете года. Если растение 25 лет, вы покупаете 25-30 лет. Следовательно, в Россию мы можем привезти максимально 10-11-метровое дерево. Это предел. Вот. Больше мы не можем, что не влезает в машины.
Вот. Как это транспортируется в грузовиках?
В грузовиках. Это чаще всего это
рефрижераторы с пониженными температурами, холодильники. А сколько стоит такое растение, которое там 25 лет ему?
25 лет? Ну, это, ну, опять среднее, да? Это, ну, считать, что... ценообразование.
Ну, грубо.
Ну, опять, ну, знаете, вот основной материал, который торгуется, это порядка 6-7 метров. 6-7-метровое дерево. Все, что свыше, это уже цены за 100 тысяч переваливают. И они пошли в космос. И 200, и 300, и в зависимости от того, сколько дерево само сложное, дорогое, сколько был ствол толстый. Он, ствол может быть сантиметр в окружности, сантиметр 50 может быть у нас. Вот. Я хочу сказать, что порядки, конечно, следующие. От 18 тысяч до 70 тысяч рублей.
Ну, то есть, теоретически, вот, это достаточно, ну, доступная роскошь.
Отчасти, да.
Да. Давайте похвастаемся вашими клиентами. Я знаю, что у вас был клиент, я случайно столкнулась с ней, один известный продюсер телевизионный. Потом Лена Ленина тоже в кровать, которую вы мне посадили. Напомню слушателям, которые не видели эту роскошь мысли Ильи. Это металлическая кровать, которая застелена вместо покрывала газоном. И, конечно, все звезды, которые приехали на новоселье ко мне в поселок Кембридж на Новой Риге, от Иосифа Кобзона до Ларисы Александровны Долиной, все были в восторге, все хотели посидеть на этой кровати. Кто еще из выдающихся?
И про кровать скажу. Дело в том, что кровать в лучшем своем виде отобразится весной, Елена.
Уже было очень красиво.
Она просто... Дело в том, что растения, которые вокруг, они в форме сердец. Сердца сейчас начинают проявляться за счет большого скопления листьев. Нам нужно дождаться полного срастания. Это произойдет с мая на июнь. Это
Ой, будет, приходите в гости, все
это
друзья.
Сердца красные, золотые и зеленые сердца.
Да, вокруг это вокруг кровати, да. Так кто у нас еще? Кем похвастаемся?
Я, в общем-то, сделал сады Евгению Плющенко. Вот,
сейчас боюсь, что и чиновников называть нельзя.
Яна Рудковская, его супруга замечательная. Мы знакомы уже где-то года 4, наверное. Мы и сделали, и обслуживаем, продолжаем работать, дальше развивать сад. Сад очень интересный, они очень сами оказались творческие люди, они идут на красоту. Вот они слушают. Это очень важно.
Вообще, это как с парикмахером. То есть парикмахер может получить клиента и самостоятельно решить его образ, а может слушать указания не очень следующего клиента, куда какой волосенок положить и сколько ему обрезать.
Я страдаю из-за этого. Я страдаю реально, потому что я обладаю знаниями и могу объективно показать людям, что я знаю точно, как надо это сделать и куда это направить. И несмотря на... И у меня нет снобизма. Я готов многократно и переотвечать. если заказчик не до конца понял, он начинает уточнять. Но самое плохое, когда нет контакта, когда ломается, и человек не хочет, и у нас не очень хорошо получается. Порой даже у нас были такие случаи, когда мы отказывались. Мы отказываемся от клиентов, зная, что у него есть и деньги, и возможности. Мы уходили. У меня по раз было с очень богатыми людьми, я писал свое письмо, резюме, что я не в состоянии работать с его коллективом. Коллектив губит все начинания. И я полагаю, что я написал в конце, что я буду, видимо, самым крайним. Потому что эта система так была создана, что я получу за всех.
Это естественно, потому что люди боятся потерять место и начинают. Скажите, а что... Да, какова
перспектива? По некоторым ходят еще замечательный ход. Александр Буйнов, Саша Буйнов. Просто чек это
праздник.
Улыбка праздника, да. Супруга Алена замечательно. Мы с ней, она строгая женщина, она ведет все его административные дела, административные. Жесткий человек. Ну, просто мы с ней. Я удивлен, у меня с ней добрые, теплые отношения. Просто прям восхитительные. Вот. Сад это у Александра Буйнова самый старый богемский сад у нас в Москве. Самый старый. Я так посчитал, по-моему, ему этому саду 28-30 лет. Вот. Там туй высотой 13 метров.
Кошмар какой.
Это растут.
Сколько времени нужно?
До меня, естественно, многие вещи были сделаны, а мы продолжаем насыщать его и апгрейдить. Мы улучшаем качество виповских растений. У Цана Буйнова практически все растения виповские, потому что они гиганты. Мы их стрижем, формуем. У нас есть шаровидная туя высотой, внимание, 10 метров.
Кошмар.
И мы ее стригли.
Как вы видите развитие ландшафтного бизнеса в ближайшие 10 лет? Куда мы идем? Будет сокращаться количество операторов на рынке в силу конкуренции и экономического кризиса? Или наоборот, сильно развиваться количество, расти, потому что бизнес растущий?
Ну, есть ответ. Я полагаю, что, опять же, заключается в творчестве. Дело в том, что это творческая профессия. Ты даже не корми, ты не плати деньги, люди туда идут. Вот это надо понимать. Люди готовы с одним объектом прожить весь год, чуть-чуть там денежку получить и тоже развиваться. Вот, эта индустрия будет всегда. Я знаю, что историю знаю по поводу Берия. Берия в свое время на охотном ряду есть гостиница, сейчас вот она за Националем была гостиница, Космос, что-то какое-то, да. Вот, пришел Берия, увидел во дворике ручеек с камушками, узнал, кто это делает, этого человека вызвали. Это человек сделал ландшафтные работы на дачах вот Берии и некоторого количества людей. Вот такая вот история. Так что хочу сказать, что всегда будут люди, которые умеют делать красиво. Так вот, этот рынок будет расширяться. Дело в том, что все-таки мы страна великих возможностей, я считаю, что мы знаем, что люди у нас крайне творческие, и у нас все-таки экономика будет развиваться, расти. У нас много потенциальных сил, где у нас есть так называемая, я бы сказал, да, скрытая экономика, где люди все-таки у нас не бедствуют. Так вот, эта индустрия развивается, развиваться будет, а тенденции таковы. У нас все больше людей вкладывает развитие питомников, это очень хорошо, похвально, несмотря на сложности в погодных условиях и окупаемость ниже. У нас развиваются торговые точки. Торговые точки превращаются у нас в какие-то цветущие сады. У нас все больше красивых торговых точек ландшафтного дизайна. Не хлам какой-то набросанный, и ты там в этих палках елок выбираешь себе там красивые растения. Все больше люди понимают, что и торговля должна быть как-то здесь в этом отношении поставлена красиво. Так что, я говорю, надо заниматься нашим дизайном, исследовать эту тему, позволять учиться чем-то студентам брать на работу, помогать им развиваться.
Пользуясь случаем, приглашаем стажеров к Илье Васецкому.
Да, мы берем, летом мы берем очень много людей
дополнительно. Капитал первоначальный для создания этого бизнеса должен быть большой, или можно прийти к заказчику и сказать: слушай, дай мне 50% от будущего проекта, я на них куплю елок, газон, засажу, тебе все сделаю, а то потом, если доволен, заплатишь остальные 50%.
Ну, видите, ответ кроется уже в вопросе.
Я просто ищу для наших слушателей те виды бизнеса, которые может любая разведенная женщина взять и возглавить, которые не требуют больших первоначальных инвестиций.
Так, не хочу конкурентов, все закрываем, все плохо, тяжело, денег не заработаете, съедите картошку, все. Нет, ну серьезно, я считаю себя очень лояльным и в этом отношении добрым человеком, я хотел бы, чтобы на самом деле, чтобы это развивалось,
но все равно конкуренция росла. Вы все равно на 20 лет опережаете всех конкурентов.
Мне, знаете, меня тут люди называют, что я без шуток. как бы отец ландшафтного дизайна России. Хотя до отца далеко, да, но тем не менее, я один слушал, второй раз слушал. Да, я хочу сказать, что у меня есть масса последователей, людей, которые, которые меня...
Вышедшие из ваших стажеров.
Да.
Создают теперь вам конкуренцию.
Нет, знаете, просто ну, в России есть вот, ну, обучающая среда. Эта обучающая среда изучает и смотрит за тем, что делают ландшафтные театры. И, наверное, по ходе исследования попадают на меня, на ландшафтную компанию «Лер». И вот, и им дают возможность исследовать нашу работу. И, в конце концов, люди обнаружат, что интересно учиться в наших работах. А так как там первые телевизионные съемки, допустим, у меня в жизни состоялись лет порядка так 18 назад, то можно сказать, что есть телевизионные съемки, которые я снят черти когда. И с тех пор я что-то тут где-то появляюсь. У меня уже где-то около 80 телевизионных съемок было. Я как бы засвечен, получается. Я очень этому рад. Я как бы, с одной стороны, не звездю, я этим пользуюсь, смотрю, и в хорошем смысле слова, мне нужно, чтобы заказчики послушали меня, а вам тоже полезно понимать, что надо находить способы теплых взаимоотношений с клиентом, они должны быть, к сожалению, не получается, какие-то проволочки, протяжки, конфликтные ситуации у меня не были, на ровном месте мы там какими-то рядом звездных людей тоже у нас были, у меня такие ситуации, я не мог пробиться, не получалось, я и так и сяк, не выходит. Вот.
Звезды тяжелые пассажиры. Спасибо вам огромное, Илья. Я напомню, что у меня в гостях был владелец ландшафтной компании «Лер» Илья Васецкий. И нам было очень приятно поговорить о таком прекрасном, благородном виде бизнеса. Ведь всегда в советское время все говорили о том, что только строители и хлебопекари являются самыми благородными из всех профессий. А сегодня смело к этому благородному ряду можно добавить еще и ландшафтный дизайн.
Спасибо вам. С вами был Илья Васецкий.
Спасибо большое. До встречи.
Ленинская правда.